они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
История создания данной продукции относится к 18 веку. Именно в это время купцы озадачились вопросом по сохранению копченой рыбки на долгий срок. Решение пришло быстро, рыбную продукцию стали укладывать в бочки, заливая все маслом. Так появился прототип современных шпрот. И вот тут начинается, пожалуй, самая запутанная часть истории. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о таких разных, но о таких похожих мелких морских рыбешках. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – ведущий исследователь Института БИОР и руководитель отдела моря Иварс Путнис. Иварс, здравствуйте.
Лобден.
Приветствую.
Итак, сегодня мы разговариваем, в общем-то, о шпротах. Начнем с банки, но нас интересует больше не гастрономическая часть вопроса, а вопрос биологического характера. Насколько я понимаю, раньше консервы действительно производились из так называемого балтийского шпрота, который на самом деле называется европейским. А сейчас под консервной крышкой можно встретить разную мелкую рыбу. Это и тюлька, и сельдь, и килька, и анчоусы, и салака. И вот здесь начинается дикая путаница у людей, когда одну рыбу путают с другой. И, в общем-то, помогите нам хоть немножко разобраться. Насколько я понимаю, шпроты, как таковая рыба, вообще достаточно редкая получается, хоть и мелкая, потому что я нашел, по большому счету, 5 мест обитания. Это так?
На самом деле, я бы не сказал, что в Балтийском море шпрот — это редкий вид. В наши дни шпрот является одним из самых массовых видов в Балтийском море, одним из основных видов в морской экосистеме. Да, возможно, салака реже встречается, да, но шпроты достаточно часто встречаются, и именно они являются одной из основных составляющих при производстве тех самых консервов, о которых вы упоминали. Да, но, конечно, при ловле шпротов к ним могут попасть и мелкие салаки. Ну а дальше уже начинается технологический процесс, как эти консервы производятся и как рыба сортируется. Да и, честно говоря, для неспециалиста очень трудно отличить мелкого шпрота и салаку, потому что визуально эти рыбы почти идентичны, и может случиться так, что в консервных банках окажутся оба этих вида.
Вот если мы говорим о шпроте, который спратус,
да.
У него 5 мест обитания, но я так понимаю, что его там много в этих 5 местах обитания? Ведь мировой океан гораздо больше, чем эти 5 мест. Или это редкая все же рыба ввиду того же промысла?
В нашем регионе, как я уже упомянул, возможно, не буду комментировать ситуацию по всему миру, но в нашем регионе шпрот является основным видом в Балтийском море. Это один вид, это одна популяция во всем Балтийском море, и здесь нет никаких вариаций. Это та же самая рыба, в то время как в других местах мира могут быть какие-то подвиды, и она встречается в других странах, потому что на самом деле ее ареал не очень большой. Она есть в Северном море. Возможно, кое-где и в Средиземном море. Но, скажем, то, с чем наши потребители сталкиваются чаще всего, это шпроты, выловленные у нас в Балтийском море. Да, потому что, как я уже упоминал, это наиболее массовый вид в улове, и, например, сама Латвия ежегодно вылавливает несколько десятков тысяч тонн этих рыб. И это также является одной из основных составляющих во всех консервированных продуктах, в которых они встречаются.
Еще одна мелкая рыбешка, которая тоже частенько оказывается, в общем-то, на столе, она может попасть и в шпроты, а может и быть и отдельной, это анчоус.
Да.
В чем отличие, в чем схожесть с тем же самым шпротом?
Разница в том, что в Балтийском море анчоус не встречается. Мы его иногда наблюдаем как редкого гостя, когда он заходит из Северного моря, но в мире анчоус — это очень популярная рыба. И по своему образу жизни, и по экологии питания он достаточно похож на кильку. Он также как называемая пелагическая рыба, которая обитает в верхних и в средних слоях воды, питается зоопланктоном. Да, и визуально они довольно похожи. Но в чем отличие? Отличие, скорее всего, в том, что у анчоуса будет выше содержание жира, так что рыбка будет более жирной. Почему? Ну, это во многом зависит от кормовой базы, от того, чем он питается. Он может питаться более крупными кормовыми объектами, чем килька, что определяет как раз размер его рта. У кильки рот маленький. Да, она питается мелкими зоопланктонными организмами, в то время как анчоусы могут питаться и более крупным зоопланктоном и более крупными организмами, которые есть в море. Стоит также отметить, что у анчоусов очень большой рот, и в некоторых частях мира эта популяция может быть очень массовой. Хороший пример — это перуанский анчоус, который обитает у побережья Чили в Южной Америке. Там есть узкая часть океана, которая очень продуктивна. Вода в некоторые годы там становится насыщенной питательными веществами благодаря явлению Эль-Ниньо, когда океанские течения поднимают холодную воду с глубины, и эта вода очень питательна. Так что эти рыбы чувствуют себя там прекрасно, у них есть чем кормиться, и в такие годы вылов анчоусов может достигать миллионов тонн в этой узкой части океана. Поэтому в мире анчоусы встречаются в различных продуктах и в местных кухнях. Что касается нашей Латвии, то, как я уже упоминал, здесь анчоусы встречаются редко. Чаще всего это рыба, пойманная в других странах и привезенная к нам сюда, потому что, как я уже сказал, в Балтийском море она встречается очень редко. Конечно, это не исключает случай, когда анчоус может попасть и в наши банки с шпротами, но это скорее исключение, чем правило. Еще один момент, который я заметил и который может быть интересен слушателю, это то, что под названием анчоусы часто продаются другие рыбы. Я видел, как в банке продаются, например, анчоусы Балтийского моря, но если дотошно прочитать состав, то видно, что в составе на самом деле указаны шпроты Балтийского моря, а не анчоусы. И в Европейском Союзе, стоит отметить, не всегда название продукта указывает на его состав. Нужно читать тот самый мелкий шрифт внизу, потому что, как мне кажется, у всех производителей есть обязанность указать вид рыбы, который использовался для производства консервов или других продуктов, включая латинское название. Также есть обязанность указывать регион, из которого эта рыба была выловлена, с кодом, по которому можно понять, из какой части мира она к нам пришла.
Есть еще сельдь. Вот там ее прям очень много. Есть так называемая тюлька, она же клопионелла. Она к селедке имеет какое-то отношение и тоже, в общем-то, участвует периодически в застольях.
В нашем регионе мы чаще сталкиваемся с рыбами семейства клопиа, такими как салака. Ее также можно назвать сельдью, и для этих рыб характерно то, что у них существует очень много разных подвидов. Например, как я уже сказал, шпроты — это один вид, встречающийся в Балтийском море, но что касается сельди, то она очень разнообразна. Генетически эти рыбы очень близки, это один вид, но у них бывают подвиды, а сейчас мы их называем популяциями. Например, сельдь, которая обитает в разных частях Балтийского моря, отличается по темпу роста, содержанию жира, режиму питания и нересту. Сельдь — это хороший пример того, как рыба может адаптироваться к условиям, которые есть в наших широтах, в Балтийском море, которое, конечно, не является типичной морской экосистемой. Да и Балтийское море имеет низкий уровень солености и так далее, но на уровне видов сельди, салака — это один и тот же вид, просто в Северном море условия питания другие, и сельдь вырастает крупным. Да и именно такие мы привыкли видеть у нас в магазинах. Но в Балтийском море этот же вид не может достичь таких размеров, и он значительно меньше. Конечно, этот продукт также является важной составляющей производства рыбных продуктов, да и чаще всего в нашем регионе это именно та самая салака, которая относится к этому роду клупиа.
Вот если мы возьмем другие чуть-чуть банки, как раз вы упомянули, и сельдь, и салаку, они разные по размеру, и они в то же время разные по названию. Это потому что салака не успевает вырасти до размеров полноразмерной сельди, или почему?
Потому что в наших условиях эта балтийская сельдь не достигает таких размеров, как сельдь из Северного моря. Да и это определяется различиями в корме, различиями в питании, организмами, которые находятся в одной среде и которыми она питается. Они по размеру меньше, энергетически менее ценными, и нужно понимать, что у нас есть сезонность, у нас есть холодные зимы, есть определенные периоды медленного роста. Так что эта рыба физически растет медленнее и вырастает меньше по размеру. Но вид тот же, как я сказал, тот самый. Как я говорил, тут нет существенной разницы. Генетически они отличаются очень мало, это не два разных вида. Просто в некоторых частях мира они растут очень быстро и хорошо, а в других регионах растут очень медленно.
Ну и последний участник этого гастрономического ребуса – это килька. Вот я скажу честно, у меня сложилось впечатление, что килькой вообще называют практически любую рыбу, подходящую по размеру. Это так или это все-таки вид?
В моем понимании килька и шпрот – это один и тот же вид. Возможно, имеется в виду способ готовки, потому что этот латвийский термин похож на название килева, если это килька, которая находится в разных рассолах, приготовленная таким вот образом. На мой взгляд, это один и тот же самый вид, кстати, различные названия действительно могут сбивать с толку. Также в этих соленых рыбах, несмотря на то, что в основном там должна быть килька, на самом деле может попасть и салака, а также другие рыбы похожего размера. Как я уже говорил, визуально салаку и кильку трудно отличить, особенно если они одинакового размера. И иногда даже случались такие курьезы, что у некоторых компаний, которые экспортируют рыбу на зарубежные рынки, иногда требовали провести генетический анализ и определить, каково соотношение видов в этом продукте, который производится, чтобы потребитель не был обманут, чтобы точно было указано, что именно там находится. Скажем, если человек хочет купить кильку, он должен получить именно кильку, а не салаку. Потому что эти рыбы, хоть и похожи, но их питательная ценность, содержание жира и прочее различается, что, в свою очередь, я полагаю, влияет и на вкусовые качества уже готового продукта и другие подобные вещи.
Если мы говорим сейчас о шпротах как о продукте, и мы уже упомянули, что, в общем-то, шпроты в данный момент могут состоять из всех перечисленных видов рыб. Насколько эти рыбы схожи по размерам вообще во взрослом своем состоянии? Потому что, ну, например, судя по банкам, та же салака, она значительно крупнее, чем те же анчоусы. Соответственно, вылавливать ее нужно в более молодом возрасте, насколько я понимаю. Насколько данный вид продукта вообще отражается на биологическом разнообразии Балтийского моря и на популяции той же самой рыбы? Ведь малек, когда он вылавливается, соответственно, он не вырастет, соответственно, он не даст потомства.
Да, это большая проблема в коммерческом рыболовстве, потому что, скажем, вылавливая кильку тралом в Балтийском море, размер ячеек сети довольно маленький, около 10 миллиметров. Ну и, конечно, при таком способе ловли ловится не только килька, но и, скажем, мелкая салака. Если размер взрослой кильки может быть, скажем, 12-13 сантиметров, то сельдь в 12-13 сантиметров – это, возможно, годовалая особь или, в лучшем случае, двухлетняя. Это довольно маленькая рыба. И, конечно, это большая проблема, но я бы сказал, что эта проблема особенно велика в промышленном рыболовстве, которое добывает рыбу для производства рыбной муки, потому что там размер действительно не имеет значения. Те, кто ловят рыбу для потребления человеком, чтобы производить консервы или замороженную рыбу, рыбное филе, они все-таки обращают внимание на размер. Если они ловят кильку, они пытаются ловить ее там, где она есть, и подходящего размера для производства такой вот продукции. То же касается и салаки, но проблема возникает с кораблями, которые занимаются промышленным рыболовством. В Латвии промышленное рыболовство не так распространено, но в других странах ЕС оно довольно развито, и это большая проблема, которую я, как исследователь, тоже вижу. Эти корабли ищут большие скопления рыбы в море, где они могут буквально за несколько часов наловить несколько тонн. Но и в итоге может возникнуть ситуация, когда они ловят мальков, кильки и салаки, которые, возможно, только в этом году родились. Часто в море происходит так, что эти малыши находятся в верхних слоях воды, образуют большие косяки и, соответственно, легко попадают в сети. И если компании, которые ловят рыбу для потребления человеком, избегают таких районов, потому что они не могут производить качественную продукцию с такой вот мелкой рыбы, никто ведь не захочет есть консервы с рыбешкой размером 5-6 сантиметров. Так вот, промышленные корабли часто ловят ее в таких местах, и ущерб экосистеме может быть очень большим, потому что разница в количестве взрослой рыбы и мелкой рыбы может быть в 2-3 раза при том же тоннаже. Это проблема, которую я вижу в Балтийском море, но и она также существует в других частях мира.
Вы упомянули как раз сейчас муку, рыбную тоже. Наши рыболовы обвинили буквально тут на днях шведов в том, что с очень большими судами, с очень большими мощностями они вот эту вот рыбу как раз-таки на эту муку выгребают. И если у берегов Швеции популяция практически близка к нулю, то квоты и вообще весь расчет рыбы и рыбной популяции в Балтийском море ведется как в едином водоеме. Получается, что они ловят уже, в общем-то, не свою рыбу, которую все они выловили.
В Балтийском море рыболовство регулируется по различным районам. И подобно тому, как шведские рыбаки могут ловить рыбу возле Латвии, наши латвийские рыбаки могут ловить рыбу возле Швеции. Все это зависит от регуляции Европейского Союза, где распределяются квоты на вылов рыбы и лимиты улова в море. И здесь я в какой-то степени понимаю наших латвийских рыбаков, которые действительно говорили с нами и рассказывали, что ситуация немного тревожная, скажем так. К примеру, в районе Готланда, это напротив Вентспилса, есть хорошая концентрация рыбы, но она там мелкая, и для них она неинтересна для производства продуктов, поэтому они ее не ловят. А вот приходит большой шведский корабль, работает там неделю и, скажем, вылавливает эту рыбу. Но я также хочу сказать, что в каждом государстве Балтийского моря, по крайней мере, в странах Европейского Союза, разработана методика, как собираются биологические образцы рыбы с коммерческих рыболовецких судов. Это означает, что ученые пытаются понять, какую рыбу ловят эти суда, пытаются понять возрастной состав рыбы, размерный состав, ну и, соответственно, используют эти данные для оценки рыбных запасов в математических моделях. Поэтому до тех пор, пока уловы мониторятся, а данные собираются и используются для оценки рыбных запасов, эта информация об уловах и вся эта гибель малька может быть учтена. Но я не могу сказать, насколько это хорошо работает в разных странах. Действительно ли во всех случаях с этих больших судов можно получить вот эти рыболовные образцы, чтобы понять, что происходит с уловом? Примером может служить латвийский наш рыболовецкий флот. У нас очень хорошее сотрудничество с латвийскими рыбаками, и мы каждый месяц случайным образом выбираем рыболовецкие суда, с которых пытаемся собирать биологические образцы рыбы, после чего определяем возраст. В лаборатории измеряются все параметры, и в течение года мы можем отслеживать, как изменяется возрастной состав и размерный состав рыбы в уловах наших латвийских рыбаков. И это нужно делать всем странам Балтийского моря. Важно собирать точную информацию, чтобы использовать ее.
Но вот вы упомянули, что, в общем-то, рыбаки могут ловить в пределах Балтийского моря и даже не в своих водах. То есть, если, опять же, мы вернемся к тому, что говорят, что в районе Швеции все выловлено, это значит, что все там рыбаки ближайших окрестностей ловят в нашей точке. А нашим идти в сторону Швеции нет смысла, потому что там все равно ничего нет. И это продолжается обеднение Балтийского моря с точки зрения его обитателей.
Не обязательно. Рыба в море перемещается. И то, что в какой-то момент нет ее концентрации у Швеции, совсем не означает, что через неделю или через две рыба там не появится. Рыба мигрирует, она следует за кормовыми объектами. Распространение рыбы зависит от направления ветра, природных течений, и это очень сложный процесс. Поэтому мы не можем утверждать, что в каком-то месте Балтийского моря ресурс стабильно низкий, а в другом, напротив, очень хороший. Все это очень быстро меняется. Рыбаки следят за распространением рыбы, рыбы и пытается найти лучшие места, потому что здесь есть свой экономический расчет. Например, согласитесь, невыгодно плыть далеко к шведскому побережью, где, возможно, концентрация рыбы низкая, но может быть выгодно, если концентрация очень высокая. Точно так же, как шведские, да и другие суда, вероятно, рассчитывают свою деятельность и ищут те самые лучшие места. На самом деле, в наше время с возможностями удаленного наблюдения мы можем, сидя вот так в теплых креслах, отслеживать, где находятся рыболовецкие суда Балтийского моря с помощью сайта Marine Traffic, на котором можно очень хорошо увидеть расположение судов, ну и отслеживать, где эти суда ловят рыбу и как это меняется по дням. Рыбаки — это очень хороший индикатор, который показывает, где в данный момент находится рыба.
То есть это в некотором роде спекуляция?
Я бы сказал, что да, мы не можем этого утверждать, потому что рыба перемещается, она идет за кормом, заводными массами, и у нас были очень разные ситуации. Были годы, когда у побережья Латвии были хорошие концентрации салаки и кильки, ну и, соответственно, были годы, когда их было меньше. И мы, как исследователи, когда проводим наши научные рейсы, тоже часто выходим в море и наблюдаем рыбу с помощью гидроакустических методов, научных методов, и там идея такова, что все страны пытаются сделать это совместно. Например, в единый период времени, это в течение 2-3 недель, когда все страны Балтийского моря проводят учет и выясняют, какая концентрация рыбы в их водах. И потом, сложив эту картину, данный пазл по кусочкам, мы видим общую ситуацию в Балтийском море. Ну и только так мы можем оценить, что происходит с ресурсами в целом. Да, рыбаки всегда будут смотреть, где рыба, ну а нам, как исследователям, интересна вся система, чтобы понять, что происходит в этой системе в целом, и тенденции распространения рыбы могут сильно различаться, даже в рамках одного года, одного сезона.
Несколько лет назад ученые как раз-таки вашего института БИОР говорили о том, что повышается температура Балтийского моря ввиду того же самого глобального потепления. В том числе это очень плохо отразится на той же треске. Вот сейчас уже прошло какое-то количество лет. Есть ли какие-то изменения или вы можете каким-то образом что-то дополнить?
Если посмотреть глобально, то температура в последние годы действительно значительно повышается. И очень хорошо это заметно летом. Температура воды летом очень растет. И, конечно, нельзя всю рыбу сравнивать одинаково. Есть виды, которым это на пользу, и есть, соответственно, те, которым это абсолютно не нравится. Это им очень вредит. Например, если мы говорим о пелагических рыбах, таких как салака и килька, то в некоторых случаях, например, в Рижском заливе теплые годы оказывают очень положительное влияние, потому что теплый год означает то, что кормовая база весной будет хорошей, условия для кормления будут оптимальными, а смертность молодых рыб будет низкой. Это помогает формировать так называемые продуктивные поколения. Однако есть и такие виды, которые предпочитают холодную воду. Например, треска — это одна из таких рыб, которым совсем не нравится теплая вода. И, ну, если я не ошибаюсь, верхняя температурная граница для той же самой трески — около 15 градусов. Если вода теплее этих 15 градусов, это может быть летальным для трески. Поэтому она старается избегать таких районов, и, соответственно, это негативно влияет на ее популяцию. Как это проявляется? Это проявляется так, что летом, в теплый период, треска не может находиться в тех местах, где вода теплее 15 градусов. Ей приходится уходить в более глубокие слои. А тут у нас есть еще одно испытание Балтийского моря — это дефицит кислорода. Из-за отсутствия кислорода нет и кормовой базы в придонном слое, что делает среду обитания трески менее подходящей, и часто условия кормления ограничены. Поэтому рыба часто бывает слабой, плохо откормленной, да и популяция чувствует себя плохо. Конечно, можно много говорить еще и о притоках соленой воды, о выживаемости икры, которая все еще низкая, о запасах трески, которые не показывают никаких позитивных изменений, и прирост не наблюдается в последние годы. Несмотря на то, что специализированный промысел трески в Балтийском море не ведется, эта рыба по-прежнему не восстанавливается, и, увы, нет положительных сигналов. Ситуация с килькой тоже. Мы наблюдаем беспокойство. В настоящий момент ученым не до конца понятно, что происходит с популяцией кильки, потому что, с одной стороны, теплый климат и теплые летние месяцы должны как бы положительно повлиять на них, так как кормовая база для кильки в зоне зоопланктона должна увеличиваться. Но проблема с килькой заключается в том, что за последние 3 года наблюдается очень неурожайное поколение, то есть количество малька кильки за последние 3 года было очень низким, ниже среднего, и это уже ощущают наши латвийские рыбаки. В этом году лимит вылова кильки значительно снижен, и в апреле будет проведена новая оценка запаса воды. Международный совет по морским исследованиям ICS проведет свою оценку, ну и тогда мы увидим, как выглядит поколение кильки прошлого года. Если мы столкнемся с еще одним неурожайным поколением, запасы кильки могут критически снизиться, ведь продолжительность жизни кильки, несмотря на то, что может превышать 10 лет, но те большинство особей, которых ловят рыбаки, находятся в возрасте 4-5 лет. И представьте себе, вот если у нас будет 3 или 4 года с плохим количеством малька кильки, то общий запас этих рыб в Балтийском море может стать довольно низким, и это уже тревожная ситуация. На данный момент, как я уже говорил, нет четких сигналов или объяснений, почему это происходит, что является основой этих изменений. Изменение температуры или, может, изменение экосистемы, почему малька кильки становится меньше. Ведь стоит отметить, что килька — это рыба, которая нерестится порциями, и у нее очень длительный период нереста. Самки кильки могут метать икру несколько раз в год, и у таких рыб обычно есть большие шансы выжить в неблагоприятные годы, так как хотя бы для одной из порций икры условия будут хорошими. Но сейчас мы видим, что, несмотря на эту стратегию нереста, количество рыбы, количество малька кильки, оно сокращается. Я не хочу спекулировать, но сейчас поступают сигналы, что прошлый год был благоприятным для той же самой кильки. Ну, посмотрим. Исторически в Балтийском море были годы, когда несколько лет подряд они были неурожайными, ну а затем вдруг очень хороший год наступал. Но пока мы не видим общей картины по всем странам, не могу точно судить, как все будет развиваться.
Если мы говорим о таких вот мелких рыбешках, как килька и так далее, то понятно, что для людей они, наверное, не являются основным продуктом пропитания. Это скорее такой деликатес, там, на бутербродик положить. Но ведь есть другие виды, которые живут с ними же на одной территории, в одном море, для которых они являются основной кормовой базой. Вот что касается этих видов, насколько вот эта популяция может влиять на другие, значительно более ценные виды для людей и вообще для биоразнообразия?
Да, это, конечно, влияет и на другие виды, потому что, как вы правильно сказали, эти маленькие, незначительные рыбы, салака, килька, они, возможно, не являются основным продуктом питания человека, и мы их употребляем в пищу иногда. Но вот с точки зрения экосистемы, с точки зрения того же моря, они являются суперважными, очень важными видами, потому что они массовы и фактически обеспечивают поток веществ на более высокие уровни пищевой цепи. И мне очень нравится вот такое сравнение. Когда эту пелагическую рыбу, маленькую рыбу, сравнивают с двигателем экосистемы Балтийского моря, который передает энергию от зоопланктона, от маленьких ракообразных организмов всей остальной пищевой цепочки. И в этой цепочке, конечно, участвуют и треска, и лосось, и все крупные хищники. Мы можем добавить еще и всех птиц, которые кормятся рыбой. Можем добавить еще и тюленей. Буквально всю экосистему, которая фактически зависит от этих самых маленьких рыбок. Ну и, конечно, изменяя их количество в среде, меняются возможности кормления для всей остальной экосистемы. Это неизбежно влияет и и на другие части экосистемы. Ведь не зря во многих странах мира, например, при оценке состояния рыболовных запасов и установлении квот на ловлю, учитывается также ситуация в экосистеме. Пытаются оценить, сколько этих рыб нужно оставить в море, чтобы и птицы могли есть, да и экосистема могла функционировать. В некотором смысле в Балтийском море при управлении рыболовными запасами это тоже учитывается при установлении квот на вылов, определении уровней осторожного использования, сколько мы можем ловить. Эти возможности для рыболовства напрямую зависят от изменений в состоянии рыбных запасов.
Вы упомянули тюленей, и вот эта вот битва рыбаков с тюленями, здесь у меня больше вопрос экологического характера. Понятно, что рыбаки обвиняют тюленей в том, что они портят им сети, достаточно дорогостоящие и так далее. Но вот этот приход тюленей к человеку и конкуренция уже с рыбаками может быть связана с тем, что у тюленей просто не остается альтернативы для питания в том виде, в каком их природа, в общем-то, и создала. Или же это просто изобретательность тюленей, и они нашли для себя пути наименьшего сопротивления и более легкую возможность поесть.
Я бы сказал, что это второй вариант, который вы только что упомянули. Тюлени достаточно развиты и умны. Так что, если у них есть возможность кормиться рыбой, которая попала в рыболовные сети, то почему бы им этого не делать? Они не тратят энергию, рыбу легко достать, корм доступен, и они, как умные животные, этим и пользуются. Ну и, конечно, в последние годы численность тюленей во всем Балтийском море значительно выросла, и с увеличением этой популяции этот конфликт с рыбаками только усиливается. Мы это и наблюдаем. Особенно это большая проблема в прибрежном рыболовстве. Мы с прибрежными рыбаками сотрудничаем, иногда навещаем их и видим это своими глазами. Тюлень уже ждет рыбака, когда тот выйдет в море, расставит сети, и тюлень сможет начать кормиться. Если бы этих рыболовных орудий не было, скорее всего, тюлени бы питались тем, что доступно в окружающей среде. Да, возможно, их смертность бы увеличилась, скажем, из-за роста естественных причин. Но так или иначе, я воспринимаю это прибрежное рыболовство как некую нулевую кормовую базу для тюленей. То есть то место, где они могут кормиться. Для популяции это только на пользу, но для рыбаков это идет им в ущерб. Решение здесь непростое, это не только в Латвии. Это также и проблема в других регионах Балтийского моря, в других местах мира, где высокая концентрация этих млекопитающих. В таких случаях конфликты с рыболовством неизбежны, и поэтому предпринимаются попытки найти разные решения. Например, разрабатывая более селективные рыболовные орудия, чтобы тюлени не могли есть рыбу, или создавая устройства для отпугивания тех самых тюленей, которые издают звуковые сигналы, чтобы их отпугивать. Но я бы сказал, что нет универсального, нет идеального решения, и в каждой ситуации нужно смотреть, что лучше использовать и что работает.
И, наверное, последний вопрос касается инвазивных видов. Борьба с ними идет в авангарде. Насколько я понимаю, в море это в том числе и бычок, такая рыба. Что вообще происходит в этом направлении? Есть ли какие-то решения, или мы эту войну проигрываем?
Я бы не сказал, что мы в этой борьбе проигрываем. Я бы сказал наоборот, что мы с ней очень хорошо справляемся. Потому что бычок-кругляш, или большой морской бычок, это проблема, ну, я бы сказал, для всех стран Балтийского моря с момента его появления в 90-е годы, с момента появления бычка. На данный момент он распространился почти по всему Балтийскому морю, и, в отличие от других стран, Латвия достаточно рано начала развивать специализированный лов этого вида. Во многом это произошло благодаря нашим латвийским рыбакам, которые нашли успешный рынок за пределами Латвии. В основном бычок экспортируется в Украину и другие страны, которые являются его естественным ареалом обитания и где умеют его готовить и где его ценят. Ну и да, около 2014-2015 годов, начиная с сотрудничества с рыбаками, мы начали искать способы, как ловить его более селективно и эффективно. Латвия является одной из немногих стран, где развился этот специализированный лов бычка-кругляша. кругляша как с помощью рыболовных сетей, так и с помощью специальных ловушек. Но и здесь важно понимать, что очень важно регулировать этот лов и развивать правила для этого, потому что, чтобы успешно ловить того же самого бычка как отдельный вид, нужно понять, когда лучше всего его ловить, какие методы наиболее эффективны, и какие параметры сетей, размеры ячеек и так далее, чтобы минимизировать ущерб местным видам. Я думаю, что нам это удалось, потому что в Балтийском море мы достигли рекорда. Рекорд был в 2018 году, если я не ошибаюсь, когда улов бычка превысил 1000 тонн у побережья. Это большой стимул для рыбаков, это возможности для бизнеса, и это, ну, в какой-то степени также помогает экосистеме, потому что мы убираем инвазивный, этот чуждый вид из системы и зарабатываем на этом деньги. В настоящее время у нас в институте есть проект, где мы сотрудничаем с другими странами Балтийского моря и, соответственно, вместе пытаемся разработать единые рекомендации и правила для рыболовных организаций, как организовать лов. И параллельно с этим многие проектные мероприятия связаны с продвижением употребления бычка, потому что нам нужно научиться есть его и разрабатывать продукты с высокой добавленной стоимостью, что, соответственно, поможет развивать этот лов. В некоторых странах пока что его не ловят, так что Латвия — лидер в этом плане. У нас самый высокий улов бычка в Балтийском море по сравнению с другими странами. Таким образом, я бы сказал, что борьба не проиграна, но нужно понимать, что это не происходит так, что мы буквально за один год можем выловить всю эту рыбу. Это нужно действовать осторожно, чтобы минимизировать ущерб местным видам, потому что все-таки бычок — рыба небольшого размера. Ловля бычка в неподходящее время, к тому же, может привести к поимке другой рыбы, в том числе мелкой. Если это делать с умом, ну, я думаю, это был бы хороший способ бороться с его нашествием, одновременно и давая нашим рыбакам возможность заработать, что в Балтийском море на сегодняшний день совсем непросто.
Ясно. Большое спасибо, Иварс, за ваш рассказ. Ну, будем надеяться, что все же биоразнообразие в нашем море не будет страдать, оно продержится и будет дальше радовать нас и своими водами, и своими обитателями.
До свидания. Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».